Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1030-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами возвращаемся к первому посланию Петра, 1 глава, 17 стих. Перед нами очень важное послание. Я думаю, вы это уже поняли. Тема этого раздела – страдания, испытания и Божие Слово. И мы узнаем, что Бог через свое Слово действует в нашей жизни. И кроме того, как мы уже видели, Бог действует и через страдания, чтобы отделить золото от всяких примесей. И знаете, другого пути у него для этого просто нет. И аналогия здесь – раскаленная печь. Вспомните, например, драгоценные сокровища, которые выставляют в музеях. Вспомните золото роскошных дворцов, например, в Санкт-Петербурге или в Петродворце. Но неужели золото бывает таким же прекрасным прямо в тот момент, когда его добывают из земли? Конечно, нет. Представьте себе, какой путь прошло это золото, прежде чем оно могло очаровывать людей. Вот так же и Бог работает с нами. И вот эта надежда, что есть какой-то краткий путь к успеху, к выдающейся христианской жизни – это надежда, которая часто побуждает нас идти на всякие семинары, проходить курсы, идеальный быстрый путь. Знаете, друзья мои, ерунда это все. Я скажу то, о чем уже говорил. Единственный способ, которым Бог лепит вас и меня, заключается в том, что Он бросает нас в самую гущу жизни, отправляет в раскаленную печь, а потом выбивает нас так, как ему угодно. И да, друзья мои, он имеет на это полное право. Он за это не извиняется, не оправдывается. И меня не заставляет за это оправдываться. Вот я и не буду. Просто скажу, что это его прерогатива и это его метод. И пока мы это не поймем, наша проповедь остается лишь теорией. Ну а понимание этого приходит именно тогда, когда мы страдаем. Бог бросает нас в самые жаркие испытания, которые нам необходимы. А теперь послушайте, как Петр продолжает говорить о самом базовом, определяющем. Давайте прочитаем первое послание Петра, первую главу, 17 стих. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Давайте пока здесь остановимся. Да, об этом уже говорил Павел, об этом уже говорил Иаков, и теперь об этом же говорит апостол Петр. Да, Бог не смотрит на лица. Никто из нас не будет Божьим любимчиком. Никому из нас не будет особых привилегий. Давайте еще раз перечитаем этот 17 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам», иными словами, он не смотрит на лица, он нелицеприятно судит, «то со страхом проводите время странствования вашего». Да, Бог будет судить вас по делам, поскольку вы христианин. И это не про ваше спасение. То есть это не про то, что вот стараетесь делать добрые дела, и тогда Бог вас, может быть, спасет. Это про жизнь уже спасенных людей. Это про христианскую жизнь. Это про то, как мы с вами сегодня живем. И я уверен, некоторых из нас это должно отрезвить, чтобы мы задумались, как живем, чтобы жизнь наша не была поверхностной, мелкой. Вот эта улыбка, которую мы пытаемся на себя напускать, эта притворная радость, которую мы столь часто разыгрываем, изображаем, все это совершенно бессмысленно в Божьих глазах. Ведь Евангелие – это не опрыскивание мертвых колючек одеколоном. Евангелие сегодня преображает жизнь. Оно подлинно дает жизнь. И у нас есть живая надежда, основанная на воскресении Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня Христос восседает в небесах по правую руку Бога Отца. И вот этой надеждой мы с вами живем. Этой надеждой мы с вами движемся вперед. 17 стих – это не про то, что старайся себя хорошо вести, тогда Бог, может быть, тебя спасет и не осудит. 17 стих о принципиально другом. Бог тебя уже спас. Бог тебя уже принял. Вот ты и веди себя соответственно. И да, для христиан будет суд, и этот суд будет по делам. Это суд, который называется во втором послании Коринфянам 5 глава «бема» по-гречески. Это «бема», по-русски «судилище Христово». 18 стих начинается важным словом «зная». Да, не просто предполагая, не просто надеясь, а именно зная. И я надеюсь, что вы сегодня все это действительно знаете, а не только предполагаете. Слишком многие христиане говорят: «Я не уверен, я только предполагаю». Но Священное Писание говорит о знании. Есть совершенно конкретные вещи, которые мы можем и должны знать. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Тут несколько важных мыслей. Мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов. Это некое наследство, которое мы получили. Есть наследство, которым мы гордимся, и стоит им гордиться. С другой же стороны, есть наследство, от которого никак не можем избавиться. Единственный способ от него избавиться – это Божье действие. Я еще раз прочитаю 18 и сразу после него 19 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Петр здесь говорит о Божьем деле, направленном на наше спасение. И вот это, собственно, и есть искупление. Богу пришлось заплатить цену за вас. Он выкупил вас. Понимаете, мы с вами стояли перед Божьим судом. «Всякая душа согрешающая да умрет». Помните эти слова, которые звучали еще в Ветхом Завете? И знаете, ведь Бог их не меняет. Бог тот же вчера, сегодня и завтра. «Возмездие за грех есть смерть», читаем мы уже в Новом Завете в послании к римлянам. И вот как раз мысль о неизменности Бога способна нагнать ужас на злодеев, если они хоть сколько-то об этом задумаются. Да, Бог не изменяется. Хорошо говорить, что мы живем в новое время, и у нас новые принципы, новые пути, но Бог-то не меняется. Незачем ему меняться. Он знал исход, знал конец с самого начала. И ничего нового он за последнее время уж точно не узнал. Вы ведь не думаете, что он посмотрит вечерний выпуск новостей и так, знаете, разведет руками от неожиданности, потому что увиденное и услышанное его настолько впечатлит, что он вдруг изменит свои решения или даже свое мировоззрение? Ничего подобного, друзья. Никаких сюрпризов для него нет. Ну а мы с вами искуплены. И вопрос: как или точнее, чем мы искуплены. Никак не посредством предметов тленных, таких как серебро или золото. Конечно, серебро и золото можно очистить, но ведь даже эти драгоценные металлы со временем ветшают. Серебро, например, подвержено коррозии. А мы с вами искуплены тем, что никак не ветшает. И более того, наша жизнь пуста без искупления во Христе. Она бессмысленна. Скажу больше. Если бы не искупление во Христе, то не было бы ничего столь бессмысленного, как человеческая жизнь. Ведь в этом мире все служит какой-то цели. У каждого животного есть цель. Даже у каждого растения есть цель. У солнца в небе тоже есть цель. А вот человек без Бога бессмыслен, бесцелен. Как сказал один хороший автор, мы лишь покраснение на коже земли. Но все это лишь если представить себе человека без Бога. Однако мы с вами искуплены вовсе не тем, что принадлежит этому миру. Человеку нечего сегодня предложить Богу. Что у вас есть такое, в чем нуждается Бог? Золото? Серебро? Может быть, деньги? Слава? Или влияние? В свое время мне совершенно серьезно, искренне казалось, что конференции, которые я провожу, лекции, которые я читаю, проповеди, которые проповедую, передачи, которые веду, все это чрезвычайно важно и даже необходимо для Бога. Да, у меня хватало наглости полагать, что Бог без всего этого, без моего служения, ну никак не обойдется. А Бог как-то однажды взял и уложил меня на больничную кровать, в больничную палату. Тем самым он как бы сказал: «Смотри, сколько времени я без тебя обходился до твоего рождения. И что еще интереснее, я могу легко обойтись без тебя в этом мире и после твоей смерти. Ты думаешь, что эти лекции столь важны? А я скажу тебе, что действительно важно. Ты будешь лежать на спине, вот на этой постели, на этой кровати, и смотреть на меня». На Бога. Потому что твои отношения со мной, вот это и есть самое важное. Я хочу тебя кое-чему научить. Я хочу, чтобы ты понял, тебе нужно уповать на меня. И тебе важно научиться еще больше, еще глубже доверять мне. Да, ты проповедуешь Божие Слово. Но зачастую ты проповедуешь то, что через тебя лично не прошло. Вот я и хочу, чтобы ты остановился. Я хочу, чтобы ты убедился, мое слово – истина. И вот эти кратковременные страдания никак тебе не повредят. Напротив, они придадут тебе новую форму. Они закалят тебя. Да, конечно, я не слышал напрямую всех этих слов от Бога, что Бог вот просто взял и сказал мне такими красивыми предложениями. Но, по сути, время, проведенное на той больничной постели, стало временем, когда Бог показал мне именно это. И вот, друзья мои, что я хочу вам сказать. Да, мы искуплены. Но не тем пустым, что есть в мире. И что мы вообще можем сделать сами, чтобы себя искупить?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся к Священному Писанию. Я прочитаю еще раз 19 стих. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». И снова этот суровый рыбак, апостол Петр, говорит о драгоценной крови Иисуса Христа. Симон Петр провел со Христом 3 года. И он говорит, что Христос непорочный и чистый. И знаете, я как-то склонен полагать, что Петр хорошо знал Христа. Я как-то склонен доверять именно ему, а не писателям или критикам какого угодно времени. Есть люди, которые пытаются даже сегодня выискивать проблемы во Христе. Ну вот, дескать, это Иисус не учел, этого он не понимал, это он упустил. Уважаемые критики, я вас уважаю, но я вам не верю. Я вам не доверяю. Я доверяю скорее апостолу Петру. А Петр говорит об Иисусе Христе как о непорочном агнце. И умолкают всякие критики. Вот это, друзья мои, и есть наше искупление. Это объективная картина. Именно это совершил Бог ради вас и ради меня. Непорочный агнец Иисус Христос пролил свою кровь. Пролил добровольно. Пролил, когда его никто не заставлял это делать. Пролил, побуждаемый любовью к своему творению, отвернувшемуся от него. К творению, ушедшему в грех. К творению, развратившемуся, но творению дорогому и любимому для него. Читаем дальше, 20 стих. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». И снова мы можем сослаться на определение предизбрания, которое мы приводили пару бесед назад. В русском переводе написано «предназначенного». Пожалуй, лучше было бы перевести «предузнанного». Но на самом деле перед нами здесь чрезвычайно важная истина. Когда я начал в своей жизни разбираться в этих понятиях, таких как предузнание, предопределение, предизбрание, предназначение и так далее, вот тогда я понял одну вещь. Мы пытаемся, даже при нашем ограниченном человеческом уме, подходить Богу со строго логическими мерками. Но Бог-то ведь превосходит логику. Он не вписывается, да и не может вписаться в человеческую, или точнее Аристотелеву логику. Его сердце не поддается логике. Его любовь не поддается логике. Да и в конце концов, какая разница, что бывает раньше, предузнание или предопределение? Да, конечно, я все это изучал на занятиях по богословию. Даже экзамены когда-то сдавал. И неплохо, между прочим, сдавал. Но, честно говоря, сейчас меня как-то не заботит вопрос о том, что приходит раньше. Важно вот что. Я прочитаю еще раз 20 стих. «Предназначенного еще прежде создания мира». Вы услышали это слово? «Предназначенного». Бог так задумал. То есть крест Христов нельзя представлять себе как скорую помощь, направляющуюся к месту внезапного дорожно-транспортного происшествия. Он агнец, закланный от сотворения мира. И Бог с самого начала знал, что мне и вам нужен будет Спаситель. И Бог возлюбил вас и меня так сильно, что даровал нам такого Спасителя. И мне совершенно не важно, чтобы все было логически понятно. Мне нужен Бог с большим и любящим сердцем, который по своей благодати даровал искупление. И вот это, друзья мои, замечательно. Это искупление нам дано, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Видите вот эту параллель, это противопоставление или даже сопоставление? Он был предназначен прежде сотворения мира, но он явился для нас. Читаем 21 стих. «Уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Петр просто не может уйти от мысли о воскресении Иисуса Христа. И заметьте также, раньше он говорил «благодать и упование», А сейчас он говорит несколько иначе. Вера и упование. В любом случае, перед нами великий апостол надежды, апостол упования. И надежда эта основана на воскресении Иисуса Христа, на том, что у нас живой Спаситель, и Он грядет. А теперь послушайте, как начинается 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицеприятному братолюбию». Давайте прямо здесь остановимся пока. Слово Божие – это лучшее средство для очищения. Сегодня рекламщики вам показывают, как хорошо чистит то или иное химическое средство, как оно удаляет все пятна. Едешь в электричке, идет человек, и он показывает какую-нибудь ткань и намеренно сажает на эту ткань пятно, и потом показывает чудодейственное средство, которое удаляет это пятно. Но знаете, друзья мои, лучший очиститель в этом мире – это Слово Божье. По крайней мере, очиститель для человеческих душ. Оно выведет все пятна, и нам важно приближаться к Богу, наполнять им свою жизнь. Давайте еще раз прочитаем 22 стих, теперь уже до конца. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицеприятному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца». Когда словом, послушанием истине вы будете очищены, вот тогда вы сможете действительно любить друг друга от чистого сердца. Ваше отношение к Божьему Слову приведет к правильным отношениям с другими верующими. Если вы видите, что вы постоянно выходите из себя, если люди вас начинают раздражать, если вам сложно их любить, если вы все воспринимаете в негативе, то начните, пожалуйста, не с того, чтобы пытаться как-то измениться в отношении к людям. Начните с того, чтобы меняться в отношении к Богу. Потому что вот это отношение и есть определяющее. А дальше уже все из него проистекает. Смотрите еще раз, какая здесь последовательность. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца». Значит, вы очистили ваши души к нелицемерному братолюбию, а теперь вы любите друг друга от чистого сердца. А мы идем дальше и читаем 23 стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». И мы с вами возвращаемся к мысли о Божьем Слове. И теперь мы будем говорить о субъективном деле Божьем в спасении. Смотрите, что я имею в виду. Вот есть объективное дело. Это смерть Иисуса Христа ради нашего искупления. Это было 2000 лет назад. И к этому мы уже ничего не можем прибавить. Это событие объективное, событие реальное. Оно было один раз и для всех. Но если вы хотите стать чадом Божьим, то вам нужно родиться свыше. Вам нужно будет родиться снова. И именно об этом говорил Господь Иисус Никодиму. «Надобно вам родиться свыше». Можно переводить также «нужно вам родиться снова» от Духа Святого. Но каким же образом происходит это возрождение? Через Слово Божие, которое живет и пребывает вовек. Скажу вам так. Невозможно спастись, невозможно возродиться без действия Слова Божия. Вот это и есть удивительное чудо – Божие Слово. И я не перестаю изумляться, когда читаю письма от людей, жизнь которых меняется после наших маленьких скромных бесед. Люди возрождаются. И я говорю: ничего себе. И как это может быть? Ответ-то очень прост. Через Божье Слово, которое живет и пребывает вовеки. Часто рассказывают о том, как мужчинам быть мужественными, а женщинам женственными. Но я вам скажу о том, что круче любой человеческой привлекательности. И вот это и есть Божие Слово. Это по-настоящему круто. И мы можем обнять нашего Спасителя, открывшегося нам здесь. Просто доверьтесь Ему. И вот тогда произойдет рождение. Это чудесное рождение. Рождение свыше. Божие Слово проникает в жизнь человека и делает его Божьим чадом. Вот это по-настоящему важно. Это и есть подлинная красота, которой так не хватает сегодня миру. Рождение происходит через Божие Слово, потому что оно открывает нам Христа. И тогда что-то принципиально важное совершается у нас внутри. Мы рождаемся свыше, рождаемся снова. Потому что всякая плоть, как трава, она быстро вянет. И не думайте, что в нас есть что-то особенно славное. Вянет трава, опадает цвет ее. Человек подобен такой вот траве. Летом она зеленая и красивая, но к осени завянет. А вот Божие Слово пребывает вовек. И именно это Слово проповедуется вам. Друзья мои, превыше всего на свете нам нужны сегодня проповедь и преподавание Божьего Слова. Да, христианская музыка, конечно, имеет свое место, и методы служения тоже имеют свое место, и организационная структура, и многое другое. Однако Слово Божие ничем не заменишь. И вот на этой ноте мы с вами сегодня и прервемся. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.